говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Новый поворот в деле Рауля Валенберга. Грузинский след, который нашел Николай Патрушев. Как мир отметил час Земли. И наука. Продолжение рассказа о доказательстве гипотезы Пуанкаре. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В четверг русская служба «Радио Свобода» опубликовала письмо независимых исследователей Вадима Бернштейна и Сюзанны Бергер о качественно новом повороте в деле Рауля Валенберга. Сегодня Владимир Абаринов рассказывает дополнительные подробности и беседует с одним из авторов письма, Вадимом Бернштейном.
Шведский дипломат в Будапеште Рауль Валенберг в 44-м году спас жизнь десяткам тысяч венгерских евреев, выдавая им так называемые «защитные паспорта» подданных Швеции, ожидающих репатриации на родину. После взятия Будапешта советскими войсками он был арестован и припровожден в Москву, где содержался во внутренней тюрьме МГБ на Лубянке. Стокгольм многие годы безуспешно пытался выяснить судьбу арестованного. В феврале 1957 года Москва официально поставила в известность шведское правительство о том, что Валенберг скончался 17 июля 1947 года в камере Лубянской тюрьмы от инфаркта миокарда. В подтверждение этой версии советская сторона представила документ. Рапорт начальника санчасти внутренней тюрьмы МГБ Смольцова на имя министра внутренних дел Виктора Абакумова. Эта версия не удовлетворила родственников Валенберга, занимающих высокое общественное положение в Швеции. В 1990 году Вадим Бернштейн и нынешний председатель общества «Мемориал» Арсений Рогинский добились доступа к некоторым архивным фондам МГБ-КГБ. В апреле 1991 года я в качестве редактора международного отдела независимой газеты опубликовал статью Вадима Бернштейна «Тайна камеры номер 7», в которой были представлены предварительные итоги исследования и ставилась под сомнение официальная советская версия. Впоследствии Москва и Стокгольм договорились продолжить работу в рамках двусторонней комиссии. Однако в 2001 году комиссия пришла к выводу, что поиски зашли в тупик и прекратила свое существование. Однако Вадим Бернштейн, переехавший с тех пор в Нью-Йорк, продолжал свои изыскания.
Я не был членом шведской комиссии. Я был членом первой комиссии по исследованию судьбы Валенберга, которая была в 90-91 году. Все кончилось тем, что когда я нашел тот документ о переводе Валенберга и опубликовал у вас статью, наша работа Рогинского и моя была закончена по требованию КГБ, и я не был приглашен во вторую комиссию. А я продолжал быть независимым исследователем, поскольку я работаю над книжкой о СМЕРШе.
Прежде всего, сомнения внушал рапорт Смольцова. В Лубянском архиве не обнаружилось ни единого автографа начальника санчасти тюрьмы, с которым можно было бы сличить почерк.
Ну, он всегда считался подлинным документом. Я считал, что не рапорт Смольцова сам по себе, а надпись на рапорте Смольцова мне казалась подозрительной о том, что заложено и приказано министру, и приказано кремировать без скрытия. Но после этого были экспертизы шведские, официальная экспертиза, и они пришли к заключению, что шведские специалисты, что он подлинный, а также была экспертиза мемориала. Они продемонстрировали Рогинский и несколько еще человек, им продемонстрировали оригинал, и оказалось, что вот эта дополнительная надпись, она написана карандашом, поэтому она выглядит иначе.
Однако в тюремном деле командующего армией краевого генерала Акулицкого, скончавшегося на операционном столе в больнице Бутырской тюрьмы, мне удалось найти сразу несколько образцов подписи Смольцова.
Ну, а подпись самого Смольцова, ведь вы же помните, что в деле Акулицкого есть документы, подписанные Смольцовым, там рука совершенно другая.
Нет, я, что касается меня, я сравнивал эти две подписи внутри этого документа. Мне казалось всегда и продолжает казаться, что они отличаются. Но очень трудно сказать что-либо, поскольку надо иметь подлинник.
Как развивались события после того, как самораспустилась двусторонняя комиссия?
Последние 3 года... Бергер, я вот занимаюсь этой странной деятельностью. Бергер предложил мне написать вместе с ней письмо по поводу моих сомнений в документах, которые были представлены за деятельность комиссии. Шведское посольство согласилось на передачу этого письма в архив ФСБ, руководство архива. что я делал, я писал, то есть мы вместе, конечно, писали, вопросы о том, что казалось недоделанным и что комиссия не спрашивала. Скажем, комиссия никогда не спрашивала. Она удовлетворялась вот этими копиями даже не собственно документов, а фрагментов документов, вот, кусочком фразы или кусочком строки. Я затребовал для начала шаг за шагом представить все копии так, чтобы они выглядели хотя бы документами, чтобы понять, как этот документ в принципе выглядит. Потому что когда они говорили, что есть запись там о Валенберге, но она вымарана, как они говорят, чернотушью, то было представлено вот это вот только на их ксерокопии было представлено эту вымаранную черная блямба. Потом, как они ее расшифровали с помощью инфракрасных лучей или каким-то там другим способом. Я потребовал, чтобы эта строка была хотя бы в составе страницы, чтобы это было видно, что есть какие ее положения, так сказать, физическое на странице, чтобы были видны номера записей и так далее. Ну вот это шаг за шагом вся эта документация была представлена, и я, так сказать, продолжаю их запрашивать, потому что даже вот это, то, что они представили, вот последнюю запись, о которой они говорят, они написали только о том, что вот они это все видели, но не было никакая ксерокопия представлена, в каком виде.
Вместе с Валенбергом в лубянской тюрьме содержался и его водитель Вильмуш Лангфельдер. В чем состоит открытие Берштейна и Бергер?
Ночь с 22 июля на 23 все сокамерники, которые были с Валенбергом и Лангфельдером, были вызваны на некое собеседование или допрос. Значит, по показаниям, которые они дали потом в 56 году, когда их освободили, те, кто выжил, они утверждали, что разговор шел о Валенберге, и им было приказано не упоминать это имя. Значит, когда в 90-м году я и Рогинский начали наше исследование, мы особенно пытались найти сведения об этом допросе. И в нескольких случаях это подтвердилось. С тех пор вот так, так сказать, был такой вопрос о том, что же все-таки произошло.
Оказалось, что на допрос или беседу вызывался и некий безымянный узник.
Все следственные дела в системе МГБ, внешние МГБ, они недоступны в этот период, поэтому я задавал много вопросов о следственных делах этих всех лиц, которыми мы интересовались. И ФСБ, посмотрев дело, отвечал на наши вопросы. Они проверили следственные дела, и были ли допросы в то время дополнительных лиц, обнаружили, что были дополнительно допрошены лица, о которых я не знал, поскольку дел не видел. И в результате вот этой, можно сказать, совместной работы получилась эта самая схема, которая представлена была в этом сообщении вчера. Значит, получается, что помимо сокамерников Лангфельдера, его предполагаемый сокамерник Катоне, еще был в то же время опрошен некий таинственный заключенный номер 7. Что реально происходило на этих допросах и беседах, конечно, неизвестно, потому что они не записывались. Если заключенный номер 7 был Валенбергом, то означает, что Валенберг, по меньшей мере, был жив в течение последующих дней. И что касается меня, то я полагаю, что после этого допроса он был убит, формально умер. О чем существуют формальные данные, но они требуют уточнения, опять же, потому что ФСБ представляло очень нечеткие сведения документально об этом.
Вадим, то есть получается, если предположить, что 23-го Валенберг был жив, что следователи МГБ приказывали другим, значит, заключенным молчать, да, когда он был еще жив?
Да, да, да.
То есть получается, что никакой это не инфаркт миокарда, никакая не случайная смерть, а что как бы они готовились его убить. Так что ли?
Да, 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 да. Значит, есть запись о регистрации письма Абакумова-Молотова, посланная 17 июля. Само письмо никогда не было представлено ни КГБ, ни ФСБ, ни МИДом, ни кем. Эта запись рассматривалась прежде, что это, так сказать, Абакумов сообщил, мол, что Валенберга нет, что он умер. Но теперь же получается, что если рассматривать новое системе в современных координат, то более возможное предположение, что Абакумов сообщал Молотову, собственно, план о том, что произойдет с Фуленбергом. Тут параллель возникает с делом Исаия Огерса. Я сразу вспоминаю письмо Абакумова, единственное письмо, так сказать, Абакумова руководству государства, которое содержало план политического убийства, по-видимому, достаточно широко применялся, поскольку Судоплатов упомянул 4 таких убийства. Он участвовал, в частности, в убийстве Огерса, но совершенно очевидно, что их было и планировалось гораздо больше.
Генерал-лейтенант Павел Судоплатов, начальник специального отдела МГБ, занимавшегося после войны ликвидацией врагов советской власти с санкцией высшего руководства страны. Исай Огенс, гражданин США, завербованный ОГПУ и впоследствии арестованный. В связи с настойчивыми попытками Вашингтона выяснить судьбу Огенса, Абакумов в мае 1947 года направил Сталину и Молотову совершенно секретную записку, в которой предлагал. МГБ СССР считает необходимым Огенс Исая ликвидировать, сообщив американцам, что Огенс после свидания с представителями американского посольства в июне 43 года был возвращен к месту отбытия срока наказания в Норильск и там в 46 году умер в больнице в результате обострения туберкулеза позвоночника. Впрочем, в деле Огенса тоже хватает темных мест. Архивисты ФСБ и в этом случае не торопятся пролить свет на запутанную историю.
С историком Вадимом Берштейном беседовал Владимир Абаринов. Напомню, что само письмо исследователей вы можете прочитать на нашем сайте www.svobodanews.ru.